Вітаю всіх слухачів на порталі Finance.ua, в студії Юля та Стас.
Привітаю всіх.
Ми розпочинаємо сьогодні новий економічний випуск подкасту. На цьому тижні Україна відзначала День Конституції, і ми хочемо привітати всіх українців з цим днем, навіть незважаючи на те, що він вже в минулому. В минулому також дуже довгі вихідні, і я хотіла дізнатися, Стас, як ти їх провів, бо я дуже скучила за тобою, не бачила тебе вже три тижні.
Ну, провел неплохо, достаточно активно, в основном за городом. Угу. Была у меня интересная поездка на велосипеде в районе города Узин. Есть военный аэродром заброшенный теперь. Угу. Очень длинная взлетная полоса, 3,5 километра, поэтому очень хорошо для велосипеда. А ти як провела вихідні?
Я пам'ятаю рік по тому, коли я в тебе запитала, теж там ми спілкувалися з тобою, як ти там провів вихідні. Ти мені сказав, я, як більшість українців, був у Львові на Альфа-Джазу. Тож, Стас, я також, як більшість українців, навіть не українців, а киян, була на цих вихідних у Львові та слухала джаз.
Я думаю, что там большинство людей, которых я знаю в Киеве, были там, наверное.
Я знаю,
больше что... во Львове, чем в Киеве в эти выходные.
Так, Киев, мне казалось, был просто пустый. Никого. Никого взагалі. В улице пусті, машин немає, людей немає, никого немає.
Сейчас все здесь, и мы снова вернулись к работе.
Так,
поехали,
я сподіваюся, вперед. Що сьогодні ти дуже налаштований на поспілкуватися на тему вихід Великобританії з ЄС, як це вплине на економіку України і економіку інших країн. Але я на початку, як завжди, пропоную послухати топ-5 найцікавіших новин в рубриці новини подкасту, і потім ми перейдемо до нашої головної теми. Тож... Поїхали. В першій новині йде мова про те, що нарешті 30 червня сервіс замовлення таксі Uber офіційно починає працювати в Києві. В Україні Uber буде працювати лише з водіями, у яких є ліцензія на перевезення і довідка про несудимість. Як в офіційному повідомленні компанії Uber, мова йде про те, що якщо таксист хоче працювати з компанією безпосередньо, то йому необхідно оформлюватися як ФОПу. Альтернативою водію можуть працювати через посередника, який буде стягувати за свої послуги комісію. На навчання її розмір ще не повідомили. Сказали, що вона буде оптимальною. Звичайно, офіційні партнери Uber залишають собі близько 15% від заробітку водія. Система Uber, вона працює, як кажуть, просто і справедливо. Замовлення отримує найближче до місця виклику водій. Щоб прийняти замовлення, у шофера є 10-12 секунд, інакше заявка клієнта може бути передана іншому. Ти вже користувався Uber-ом?
Еще нет, я думаю, сейчас, во-первых, не было необходимости пока, плюс, я думаю, будет большой ажиотаж именно в эти дни, может быть, даже будут какие-то сложности с заказами, я напомню или скажу тем слушателям, которые этого не знают, что до 3 июля Uber на самом деле предложил бесплатные поездки, 5 бесплатных поездок по 150 гривен каждая, поэтому можно предположить, что именно сейчас, до 3 июля, спрос на эти услуги, наверное, будет достаточно большой. Но, по крайней мере, можем предложить нашим слушателям попробовать воспользоваться сейчас бесплатным Uber'ом и оценить на себе этот сервис. Только, если я правильно понимаю, там возможен расчет только кредитной карточкой. То есть наличные не принимаются, поэтому не забудьте захватить с собой кредитную
карточку. Там 100% кешлес.
Окей. Нові технології.
Так, якщо наші слухачі будуть користуватися Uber'ом, то ви маєте можливість писати нам про це в нашому форумі або у нас на сторінці Facebook. Нам дуже цікава ваша думка. Рухаємося далі. В другій новині ньюзмейкером стає Національний банк, який до пріоритетних завдань реформування банківської системи на 16-17 роки відніс, зокрема, інфляційне таргетування, валютну лібералізацію, консолідацію банків, відновлення кредитування і вирішення питання проблемних кредитів.
Ну, в общем-то, нічого нового здесь нет. Эти цели важные и нужные разучивались и ранее, собственно говоря. С одной стороны, в этой сфере действительно нельзя отрицать достаточно серьезные подвижки с точки зрения изменения ситуации, реформирования, по крайней мере, огромное число банков было выведено с рынка. Но система все еще остается не очень устойчивой, не очень понятной инвесторам. Все-таки там, по оценкам большинства независимых наблюдателей, рейтинговых агентств, уровень проблемки все еще очень высокий, около 40% портфеля. Я, кстати, напомню, что есть такая система оценки от Standard & Poor's, BICRA называется, Banking Institutions Country Risk Assessment, если я правильно помню. Она говорит в целом о рискованности банковской системы, ее устойчивости, и Украина до сих пор имеет оценку 10, а это самая низкая из возможных оценок от 1 до 10. То есть качество банковской системы оценено там очень низко сейчас, поэтому пока об успехах говорить не приходится, мы только вот создаем фундамент для какого-то, может быть, более устойчивой банковской системы в будущем, да.
В третій новині МВФ назвав найбільш небезпечний для світової фінансової системи банк. Ним постає Deutsche Bank. Він є найбільшою загрозою серед світових фінансових інститутів як потенційне джерело шоків для фінансової системи. Так вважають експерти Міжнародного валютного фонду.
Ну, здесь я бы особо не пугался. Собственно, есть ряд банков, крупных, их, по-моему, 7, которые в мире считаются, имеют системное значение в глобальном смысле. Deutsche Bank один из них. В общем-то, сразу за Deutsche Bank рискованными были названы и другие крупные банки. HSBC, например. Гонконгская Шанхайская банковская корпорация, так это переводится, Credit Suisse. Поэтому здесь, причем, что интересно, здесь риск скорее не для самого банка оценивается, а для банковской системы мировой в целом. В общем-то, я могу сказать, что в целом германская банковская система считается, является, скажем так, потенциально несет риск для стабильности мировой финансовой системы, потому что любые проблемы, которые возникнут в банковской системе Германии, моментально переливаются, выплескиваются на другие рынки, и они несут угрозу вот скорее внешнему миру, внешней банковской системе. Поэтому я не думаю, что что-то там плохое вдруг произойдет с банком, с Deutsche Bank, крупнейшим немецким банком. Просто регуляторы будут пытаться максимально внимательно следить за его развитием, выдвигать для него, в общем-то, те требования, которые будут способствовать стабилизации деятельности этого банка с точки зрения увеличения капитализации, улучшения просто показателей его деятельности. Кстати, банковская система Германии по той же системе BICRA, там, где Украина имеет десятку, оценена по системе, оценена на уровне 2. То есть это как бы очень... На самом деле, хорошая, малорискованная банковская система, да, вот еще раз, если бы украинская банковская система была в этом состоянии, как сейчас, и была бы достаточно большой, и проблемы могли бы выплескиваться на внешние рынки, тогда, конечно, от украинской банковской системы исходил бы колоссальный просто риск, колоссальная опасность всему миру. Но в силу того, что украинская банковская система очень мала, мало интегрирована и мало влияет как раз на внешние рынки, то эта десятка совершенно никого не пугает.
Четверта новина. Україна візьме участь до капіталізації Світового банку. В рамках виконання резолюції керівників банку під номером 613. Загальне збільшення капіталу 20 тисяч.
Я б к этому относился как некие технические вещи, которые там кардинально не влияют на там, долю України в этом институте или там на силу голоса Украины. Я могу напомнить, что в начале года Украина увеличивала существенно свою квоту в МВФ, например. Не всегда это связано с выделением конкретных денег, иногда это обязательства, которые оформляются просто на бумаге. Но вот, скажем, это некий технический процесс в ногу с другими странами, участниками международных институтов. Украина там, участвует в декапитализации тех или иных институтов.
І в нашій заключній новині розповідається про те, що Національний банк України очікує зростання валютних резервів до 18,7 мільярдів доларів у 2016 року і до 22,6 мільярдів доларів у 2017 року. Я нагадаю, що в травні 2016 року міжнародні резерви України зросли на 2,2%, це до 13,5 мільярдів доларів.
Не слишком быстрыми темпами растут резервы. Хорошо, что растут, но нам еще далеко хотя бы там до показателей, допустим, до кризисного 2008 года, когда у нас было более 30 миллиардов долларов резервов. И, в принципе, эта сумма позволила как-то сгладить проблемы как раз кризиса 2009 года. И вот в течение там, все еще и 2010, 2011, 2012 года у нас было более 30 миллиардов долларов резервов. Это все-таки важная подушка безопасности. Ну, еще один дам ориентир. Важно, чтобы резервы покрывали трехмесячный импорт страны. Сейчас у нас импорт там, примерно 10 миллиардов долларов в Q1 в квартал, то есть в 3 месяца, поэтому, да, наши резервы уже больше, чем минимально необходимый уровень, да, но все-таки эта подушка безопасности должна расти. Если мы будем работать дальше с МВФ, то, в принципе, постепенно средства МВФ сформируют значительную часть этой подушки безопасности.
Ось такі були новини на сьогодні, і ми продовжимо далі. А далі ми приходимо з тобою вже до головної нашої теми. Минулого тижня, я би сказала, що світ здригнувся від новини про те, що Великобританія виходить із складу Європейського Союзу. Майже 52%, а якщо бути точнішим, це 51,9% британців проголосували за вихід із складу Європейського Союзу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже заявила, що так званий Брексіт є справою вирішеною і незворотньою. За словами Меркель, ЄС досить сильний для того, щоб впоратися з наслідками Брексіт. Після даної новини події багато хто почав повідомляти про те, що наслідки будуть не тільки у Великобританії, але і у інших країн, зокрема і в Україні. Саме на цьому я хочу, щоб сьогодні ми з тобою розставили якісь такі акценти. Я хочу, щоб ти сьогодні, Стас, розповів, чи варто нам бити тривогу, на який термін відсунулися переговори України і ЄС про запровадження безвізового режиму, я перепрошую. Та і в цілому, як ця подія, це рішення позначиться на економічних чинниках української держави. Але я на початку я хочу від тебе почути кілька основних причин даного референдуму. Адже відомо, що питання про можливий вихід з Європейського Союзу піднімалося неодноразово, якщо я не помиляюся. Практично відразу після вступу держави до європейської спільноти в 73-му році з'явилися противники цього рішення. У 95-му році пройшов перший референдум Великобританії про вихід з ЄС, на якому перемогу здобули прихильники об'єднання з Європою. Але що трапилося зараз?
Британія вирішила вийти з Євросоюзу. В общем-то, це те, що произошло. Для многих це дійсно було неожиданностью, хотя полной неожиданностью это считать не стоит, потому что, как минимум, есть некий общий фон, который можно назвать словом евроскептицизм, то есть целый ряд стран, целый ряд политиков в европейских странах высказывают скептицизм относительно все-таки будущего Европейского Союза, его эффективности и настроения, связанные с выходом, они действительно существуют в разных странах. В Великобритании как-то исторически действительно она, в общем-то, Великобритания, она и географически больше, там, менее всех интегрирована в Евросоюз, потому что отделена Ла-Маншем, да, или там, британским, английским каналом, как называют его сами британцы. И действительно, даже их формат взаимодействия с Евросоюзом в последнее время был достаточно специфическим, у них уже были некие особые условия нахождения в Евросоюзе. Все-таки достаточно неожиданно и ударом для многих стало то, что такое решение было принято британцами. Действительно, сейчас должен быть запущен процесс. Мы, наверное, поговорим о том, как он может происходить, какие есть варианты развития ситуации. Но если задаться самым главным вопросом, который сейчас, наверное, многие себе задают, что дальше, будут ли какие-то следующие страны действительно следовать примеру Британии и пытаться покинуть Евросоюз, то такие риски существуют. В общем-то, ряд стран действительно достаточно некомфортно себя чувствуют или считают, что стоит им рассматривать выход из Евросоюза. Я бы сначала, наверное, прежде чем называть страны, назвал бы причины, с которыми это связано. Здесь есть, с одной стороны, экономические соображения. В общем-то, все-таки от участия в деятельности в Евросоюзе, в этом экономическом и политическом, в общем-то, в значительной степени союзе, все-таки разные страны получают разный эффект. Есть и позитивные стороны, и негативные стороны, как у любой медали, да. В общем-то, стоит говорить о том, что в периферийных странах Евросоюза есть проблематика, связанная с высоким уровнем безработицы и где-то, может быть, сворачиванием определенных элементов производства, как в той же Греции, например, да. И есть, в общем-то, политические силы в той же Греции, которые могут считать, что, в общем-то, выход Греции из Евросоюза есть там возможным выходом из ситуации, улучшить конкурентоспособность страны. А, собственно говоря, мы уже знаем, что в Греции такие сценарии уже обсуждались. Это было связано с кризисом неплатежеспособности страны, с кризисом банковского сектора. И, в общем-то, экономические причины тоже могут быть таким драйвером, триггером попыток выйти из Евросоюза. То есть мы можем видеть, наверное, в некоторых других странах там, референдум или какие-то другие политические шаги, связанные с декларацией или реализацией таких намерений. Есть, например, страна Италия, в которой до сих пор, вот после там, кризиса евро, тоже падение рейтингов страны и кризиса внешней ликвидности страны, который страна так или иначе пережила, но, тем не менее, экономический рост недостаточно силен для того, чтобы вот все эти прошлые проблемы перекрыть. Страна развивается не так, как она может. У нее там, допустим, у Италии очень высокий остается внешний долг, он там порядка 130% от ВВП, и поэтому вот такая загруженность, задолженность, загруженность долгами, задолженность перед, прежде всего, странами Евросоюза является, ну, тоже одним из экономических факторов, который Италии приходится работать в рамках правил, которые существуют в Евросоюзе, да, и некоторые там политики, экономисты могут считать, что эти правила, эти требования, которые существуют странам в Евросоюзе, они, в общем-то, неблагоприятно влияют на все-таки на экономическое развитие конкретно взятой страны. Но кроме экономических причин, сейчас очень важной является и причина, связанная с нелегальной миграцией, с беженцами, которых в больших количествах сейчас принимает Европа. Разные страны подвержены этому по-разному. Если, например, взять ту же Скандинавию, Швецию, в частности, в общем-то, эти страны недовольны политикой Евросоюза по отношению вот к решению этой проблемы. Та же Швеция приняла огромное количество мигрантов из неевропейских стран за последнее время. Вот в таком пропорциональном соотношении, пожалуй, больше всех она взяла на свою территорию новых для себя жителей, людей, которые далеко не всегда гладко и так бесшовно интегрируются в жизнь этой страны или там любой другой европейской страны. В общем-то, количество скандалов, которые, конфликтов было связано с беженцами, с мигрантами, легальными, нелегальными, оно действительно очень весомо и ощутимо за последнее время. И вот эти соображения тоже могут быть важными для целого ряда стран, когда они будут рассматривать целесообразность выхода из Евросоюза. Потому что Евросоюз – это какой-то там набор экономических отношений. Да, очень хорошо осуществляет торговлю. Она беспошлинная, она происходит в рамках вот одного союза. Легко в рамках Евросоюза, это одно из преимуществ, осуществляется миграция рабочей силой, то есть рабочие ресурсы могут там свободно перемещаться туда, куда нужно в рамках Евросоюза. То есть есть там определенные плюсы в экономической политике, но вот озвученные проблемы иногда перевешивают те возможности, которые дает, в общем-то, евроинтеграционный проект в экономическом плане. Ну и нельзя не назвать Францию как одну из стран, где по политическим мотивам могут быть какие-то следующие крупные неприятности для Европы. Все-таки, напомню, что там два года назад в законодательных органах страны лидирующее положение получила крайне правая, ультраправая партия «Национальный фронт», которую возглавляет госпожа Марин Ле Пен. Взгляды этой партии, в общем-то, достаточно радикальны с точки зрения политики как раз регулирования миграции. И здесь, в общем-то, в этой партии очень жестко критикуют политику мультикультурализма, которая, в общем-то, активно внедрялась в Европе в последнее время. Поэтому, если подобные партии все-таки будут завоевывать симпатии избирателей и такие взгляды, которые они продвигают, будут популярны, то, в общем-то, действительно не исключена инициация новых политических шагов в отдельно взятых странах, да, и там может появиться термин «фрексит», там от слова French и exit, да. Поэтому действительно риски достаточно большие. Мне здесь в этом отношении кажется достаточно таким даже курьезным и любопытным, что Европа предлагает реагировать на это еще большим усилением интеграции. Вот, в общем-то, одна из последних новостей – это то, что Франция и Германия, как две крупнейшие страны, которые играют центральную роль, опять-таки, в цементировании Евросоюза, в общем-то, готовят предложение о большей интеграции стран, фактически превратить вот Евросоюз в такое супергосударство, в некую федерацию, которая имеет еще большую степень интеграции. Ну, целесообразность этого подхода, в общем-то, у многих вызовет явно вопросы. В общем-то, эти предложения еще конкретно не сформулированы, но в любом случае понятно, что может идти речь о еще большей интеграции в финансовой сфере. Например, там у стран не будет своих собственных центральных банков, не будет своей собственной налоговой, допустим, политики. Судебная система может быть стать объединенной. Это, безусловно, коснется политики управления границами, то есть еще большая степень централизации принятия решений. Поэтому многие страны здесь, я думаю, будут против. И вот очень сильное педалирование такого решения проблемы, оно, возможно, вызовет еще большую там, панику в некоторых странах, которым не нравятся некоторые элементы вот, федерализации происходящей. И они могут пытаться выскочить, пока не поздно, из вот такого еще более жестко зацементированного объединения. Поэтому сложно сказать пока, скажем так, какое направление возьмет верх. Мир сейчас достаточно сильно меняется, Европа достаточно сильно меняется. И самое важное, в общем-то, то, что у такого события еще не было прецедента, да, то, что произошло с Великобританией, это вот за всю последнюю историю такое в высшей степени неординарное событие, да, на которое, в общем-то, люди еще до конца не понимают, как реагировать.
Брексіт, він, ну, так званий цей термін, він дуже сильно обвалив світовий ринок, впав британський фунт, ціни на сировину і біржові індекси у всьому світі дуже сильно впали. На відкритті торгів британський фунт впав до найнижчого за останні 3 десятиліття рівня, це 1,3 долари. Проте, незважаючи на обвал цін, Національний банк України дуже спокійно відзначає, що на курсі гривні це ніяк не позначиться. Голова НБУ Валерія Гонтарєва, вона зазначила, що фунт ніколи не був основною валютою для торгівельних партнерів. Як ти вважаєш, чи позначиться або дійсно не позначиться передбачуване рішення Великобританії покинути ЄС на курсі гривні?
Я здесь соглашусь с главой нашего Центрального банка, Национального банка Украины, госпожей Гонтаровой, в том, что какого-то прямого влияния на курс гривны здесь не будет. Да, действительно, в принципе, объем внешней торговли, торговли с Британией не так велик, и торговля с расчетами, номинированными в британском фунте стерлингов, в общем-то, тоже там, представляет собой незначительную часть. На самом деле не факт, что и немедленно будет какой-то эффект для торговли, ну, а, в общем-то, влияние на курс, там, торговля имеет, внешняя торговля, решающее значение на курс валют национальных, поэтому и внутри Евросоюза не факт, что будут происходить какие-то глобальные изменения прямо сейчас, хотя вопрос, в общем-то, встает, как Британия будет строить свои торговые отношения с странами Евросоюза. Тут могут быть разные варианты. В общем-то, если там выход состоится, во-первых, он не одномоментный, да, там это длительная процедура, которая порядка 2 лет занимает. Опять-таки, это то, что никогда не происходило до этого, поэтому не до конца понятно, как будут исполнены некоторые процедуры, которые формально могут быть прописаны в законодательстве и сейчас, да, потому что, в общем-то, и ранее закладывалась возможность выхода из стран, там, теоретическая, да, при формировании Евросоюза, но поскольку никто этого не делал, никто, в общем-то, там до конца не знает, как реализовать отдельные положения этого законодательства. Но в части торговли действительно придется, в общем-то, Великобритания в случае выхода не может быть так же сразу как бы интегрирована, как она была до этого. Возможно, вот усилятся торговые барьеры, будет больше набор пошлин, но, с другой стороны, этот набор пошлин не так велик, чтобы, в общем-то, полностью как-то поменять картину. Да, если взять, например, США, страну, которая там не является частью Евросоюза, но торгует активно со странами Евросоюза, то по большинству товаров, в общем-то, пошлины не являются значительными. Только там в легкой промышленности, там, одежда, например, есть какие-то отдельные сегменты, где пошлины могут быть очень высокими. В автомобилях обычно там более какая-то серьезная пошлина, там, 10%, например, да, но по большому числу товаров пошлина невелика, там, порядка 2%, допустим, составляет и не так сильно влияет на объем торговли. То есть нам еще предстоит увидеть, насколько Великобритания, скажем так, в целом вообще пострадает и как торговля с другими странами изменится у них. Собственно говоря, хотя опасения, в общем-то, существуют, недаром и фунт стерлингов действительно рекордно упал за последнее время, потому что есть риски, связанные с тем, что Ну, в том числе некоторые считают, что Европа может обидеться и все-таки вести себя по отношению к Великобритании таким образом, чтобы продемонстрировать вот несогласие, неудовольствие принятым решением и создать экономические сложности этой стране в сфере торговли, в том числе вводя какие-то, допустим, дополнительные заградительные пошлины или иные меры, которые будут осложнять торговлю Великобритании с Евросоюзом, в том числе для того, чтобы показать другим потенциальным кандидатам на выход, что вот выход несет за собой немедленные экономические потери. В общем-то, такой воспитательный элемент здесь может присутствовать. Но Украина действительно коснется это в очень незначительной степени. Меня, честно говоря, вообще немножко забавляет вот вся эта концепция постоянная у нас, попыток понять, насколько те или иные внешние факторы, события повлияют на ситуацию в Украине. В общем-то, как-то очень уж сильно мы здесь в Украине ждем там любви и поддержки от Евросоюза и боимся, что уровень этой поддержки изменится в связи с какими-то другими обстоятельствами. Да, очень боимся, что Европа отвлечется на какие-то там другие проблемы и Европе будет не до Украины. Но на самом деле, на мой взгляд, Украина сама по себе является наибольшим там препятствием для того, чтобы реализовать какую-то высокую степень интеграции с Евросоюзом. Евросоюз – большая бюрократическая организация, в общем-то, принятые решения быстро не пересматриваются, есть программы, запущенные там на много лет вперед, в том числе в отношении Украины. И это не проблема Евросоюза, что Украина не вполне пользуется этими возможностями, потому что на самом деле есть уже целый ряд примеров, когда международные организации вынуждены высказывать неудовольствие от того, что Украина сама не в состоянии предложенную руку помощи, в общем-то, взять в свою руку, да, и воспользоваться преимуществами этой помощи. Есть целый ряд программ, которые по вине Украины просто-напросто не были запущены. Я могу напомнить, что вот буквально 2 года назад, как раз где-то в начале июля, был подписан с Евросоюзом так называемая европейская адженда реформ для Украины, которая предусматривала в том числе выделение значительных финансовых ресурсов, там, по-моему, речь шла примерно о 15 миллиардов евро в течение 5 лет, на как раз реализацию тех реформ, которые нужны Украине. Но если Украина эти реформы активно не проводит, то она, собственно говоря, и не получает этих средств. Поэтому эту программу никто не отменял, и все проблемы, которые возникнут сейчас у Евросоюза в связи с Брекситом и другими подобными событиями, они никак не отменяют вот те программные документы, которые уже подписаны в отношении Украины, да, действуют, по крайней мере, еще в течение там 3-5 следующих лет. И этот общий вектор, я там думаю, не изменится. Да. Здесь все-таки гораздо в большей степени все зависит от Украины. Я думаю, что здесь украинцам стоит перестать утомлять себя мыслями о том, как бы, как европейские события последние, в общем-то, повлияют на изменение ситуации, кардинально не повлияют. Только сама Украина способна в состоянии кардинальном состоянии повлиять на, в общем-то, углубление интеграции, торгового і любого іного сотрудничества с Евросоюзом.
Так мені подобається цей твій меседж, що все в наших руках, іншими словами, і не треба дивитися на ті світові чинники, які зараз є. Але все ж таки, ти знаєш, багато хто розповідає про те, що під загрозою також може опинитися і наше економічне зростання. Ось дивись, що я знайшла. Я знайшла, що за оцінками фінансового агентства JP Morgan, за виходу Британії з ЄС, економічне зростання Союзу, воно дуже сильно сповільниться на 0,2-0,3% це в порівнянні з нинішніми зростаннями, які і так, як дехто відзначає, демонструє тенденцію до неухильного зниження. А тож, багато хто проводить такий аналог, що це означає, що уповільнення економічного зростання ЄС тягне за собою уповільнення економічного зростання України. І ті 4% ВВП на рік, які нам вишивав МВФ, вони просто будуть якоюсь такою фікцією. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, с одной стороны, действительно, экономическое развитие Украины зависит от развития общемировой экономики, потому что позитивные тренды в общемировой экономике, как правило, поддерживают, в общем-то, те тенденции, которые есть в Украине. Но все-таки я бы здесь рассматривал ситуацию в разрезе разных групп стран, то есть есть развитые страны и развивающиеся. На самом деле, вот эта ситуация с Брекситом несет в себе потенциально большой плюс для развивающихся стран, Украины в том числе, с точки зрения движения капитала на сегодняшний день, потому что Ну, все понимают, что развивающиеся страны представляют для себя определенный риск, представляют для инвестора определенный риск, и только вот инвестор с определенным аппетитом, повышенным аппетитом к риску, направляет средства для инвестирования в развивающиеся страны, пытаясь заработать больше. Сейчас, если падают, ухудшаются экономические перспективы в Евросоюзе, в развитых странах, то, в принципе, это ухудшает привлекательность инвестирования, опять-таки, в эти экономики, да, и нужно пытаться там хотя бы что-то заработать на своих деньгах. Есть страны, которые уже там предлагают отрицательные процентные ставки, в Евросоюзе в том числе. Поэтому это в очередной раз заставляет инвесторов задуматься о том, какие возможности существуют на развивающихся рынках, можно ли все-таки там попытаться заработать, не неся при этом чрезмерных каких-то запредельных рисков. И сам факт того, что, оказывается, даже в развитых странах ситуация может быть настолько непредсказуемой, все-таки считалось, что там политически любая страна Евросоюза, особенно ведущие экономики, да, такие как Великобритания, в частности, являются такими островами, островками надежности, да, с точки зрения политического устройства, предсказуемости их политики, экономической, там, внешней, торговой, любой. То есть все-таки вот такие неожиданные политические решения, они говорят о том, что есть риски, политические риски, достаточно серьезные и в развитых странах в том числе. Поэтому на этом фоне те риски, которые существуют в развивающихся странах, могут уже несколько там казаться померкнувшими. Да? И, в общем-то, инвесторы в этой ситуации, на мой взгляд, будут, опять-таки, дополнительно искать возможности в развивающихся странах. Поэтому если вести себя активно, если реформировать страну, если предлагать инвесторам какие-то новые возможности, то именно сейчас как раз увеличивается шанс на то, что зарубежные инвесторы, мировые капиталы, в общем-то, снова будут рассматривать, там, поместят Украину на карту своих возможных инвестиций, да, и будут рассматривать инвестиции в нашу страну в том числе. То есть это шанс, которым можно воспользоваться, но им невозможно воспользоваться, если ты ничего не делаешь и не предлагаешь.
Тобто наша влада повинна якісь нові кейси впроваджувати для того, щоб зараз заходили інвестори, і просто нашій владі потрібно не сидіти просто склавши руки, а щось робити для цього. А напередодні Brexit в Міністерстві фінансів Британії повідомляли про те, що вихід з ЄС створить в британському бюджеті дірку в 30 мільярдів фунтів стерлінгів. 24 червня рейтингове агентство Moody's знизило кредитний прогноз Великобританії. Moody's також знизило прогноз зі стабільного на негативний. Знову ж таки, це було викликано тим, що зростання економіки Великобританії з виходом ЄС буде дуже сильно слабшати. Я пропоную зараз тобі резюмувати те, що ти вже сказав раніше, і можливо, ти додаш, якими наслідками загрожує вихід Британії з ЄС. От поступово, можливо, так, знаєш, ти зможеш зараз там...
Да, попробую и подрезюмировать в том числе. Но сначала я бы немножко дополнил твою информацию, связанную с ухудшением кредитных рейтингов, суверенных кредитных рейтингов Великобритании. Действительно, Moody's ухудшил прогноз со стабильного на негативный. То есть там выросла вероятность того, что кредитный рейтинг Великобритании от Moody's в течение ближайшего года будет понижен. А до сих пор у Великобритании от всех крупнейших рейтинговых агентств, всех трех, был высочайший рейтинг на уровне AAA. То есть это была там одна из самых сильных мировых экономик. Даже у США, напомню, рейтинговые агентства там, после кризиса 2009 года производили небольшое понижение рейтингов. Великобритания продолжала там оставаться одной из немногих стран с самым высоким кредитным рейтингом AAA. Но кроме Moody's свои движения уже сделали, свое слово сказали другие два рейтинговых агентства. На самом деле S&P сделала наиболее радикальные изменения, это буквально вот произошло на днях, они на две ступени понизили рейтинг Великобритании, сейчас он на уровне AA по версии S&P. Fitch тоже понижал рейтинг, но на одну ступень, ну вот там результирующее значение этого рейтинга там равно значению рейтинга S&P. Поэтому уже страна узнала, скажем так, испытала на себе прямой негативный экономический эффект, все-таки уровень кредитного рейтинга напрямую влияет на стоимость фондирования страны на рынках капитала. В общем-то, для на Британии, в общем-то, уже получен определенный существенный негативный эффект от этого решения. Падение рейтингов, увеличение стоимости внешнего финансирования, падение фунта стерлингов там на рекордные почти 13%, то есть падение, которое немножко потом отыгралось в обратную сторону. Но все это достаточно серьезные события. В общем-то, изменение рейтинга, который был AAA в течение там, многих-многих лет, это фактически эталон кредитоспособности страны. А падение этого рейтинга – это очень, в общем-то, негативный сигнал для многих. Более того, у всех сейчас рейтинговых агентств негативный прогноз по рейтингу Великобритании. И вообще, могу сказать, что, к сожалению, очень часто, когда рейтинг какой-либо страны, какого-либо заемщика понижается, то вероятность того, что он продолжит понижение, гораздо выше того, что он там застабилизируется или вдруг рейтинг там поднимется обратно в какие-то там с краткосрочной или среднесрочной перспективе. Поэтому нам еще предстоит увидеть, какие экономические последствия действительно увидит Великобритания. Опять-таки сам я немножко скажу пару слов о том, как может все-таки проходить этот выход. Он все-таки может иметь достаточно разную форму. Вот еще раз, прецедентов не было, да? Здесь сильно все будет зависеть от позиции договаривающихся сторон. Не исключено, что, может быть, какого-то серьезного эффекта и не будет, на самом деле, если стороны согласуют, я говорю сейчас про Великобританию, Евросоюз, какие-то разумные, адекватные для всех сторон условия торговли, то, может быть, вот, скажем так, последствия выхода Великобритании, если особенно Евросоюз сумеет все-таки предложить какую-то программу действий, которая будет приемлема для всех остальных членов и не будет новых попыток выхода, может быть, на самом деле и не окажет какого-то там решающего значения на мир. Да, я где-то видел, один из экономистов сравнивал вот это событие с ожиданием смены века, вот когда в конце 1999 года некоторые боялись, что когда наступит 2000 год, 1 января, и компьютеры, которые в основном там часы у них создавали 70-е годы, вдруг покажут все нули на своих счетчиках, то там произойдет глобальное обрушение вообще там всей мировой там компьютерной системы. Большинство компьютеров просто не поймут, что произошло, потому что у них там всего две цифры в обозначении года, да, наступят полные нули, и все компьютеры там перестанут работать. Этого все-таки не произошло, да, эта там проблема оказалась надуманной, поэтому сейчас пока рано делать выводы о том, насколько губительным является выход Великобритании или планируемый выход Великобритании, принято решение о выходе для мировых финансовых рынков. В любом случае, это событие не такого уровня, как, например, там, крах Lehman Brothers в 2008 году и вот та турбуленция, которая началась на рынке после того события. Рынки, в общем-то, уже в какой-то степени сейчас успокоились и восприняли уже в цену котировок уже вписано вот это событие и его возможные последствия. Пока они все-таки не выглядят какими-то ужасающими и катастрофическими. Но риски есть. Есть, опять-таки, у самой Великобритании риски, связанные с тем, что та же там вот Шотландия, которая, например, проголосовала за все-таки то, чтобы остаться в Евросоюзе, может сейчас пытаться решить вопрос все-таки поиска формата, как это можно сделать, что теоретически может привести там, к референдуму о размежевании с Великобританией, с Англией как таковой. Поэтому ну, там своя старая давняя история, да, отношения Англии и Шотландии, свои какие-то особенности существуют. Я, кстати, вспоминаю забавный случай, как-то был несколько лет назад на турнире Уимблдон, и там впервые после долгого перерыва королева Англии Елизавета II посетила Уимблдон для того, чтобы посмотреть, как играет на корте Энди Маррей, шотландец, ну, в общем-то, там главная звезда Великобритании в теннисе. И очень много разговоров, я просто читал газеты накануне, таблоиды, они все, в общем-то, пестрили вопросами о том, будет ли Маррей по обычаю, который существует давно на Уимблдоне, поклонится ли он королеве, выходя на корт перед матчем, потому что, ну, он шотландец, и некоторые думали, что, может быть, этого и не произойдет. Но там Энди Маррей повел себя как воспитанный человек, он вышел, поклонился королеве, то есть все в порядке, да. Ну, понятно, что это просто как иллюстрирует для меня, например, тот факт, что там отношения Шотландии и Великобритании, и Англии, да, они, в общем-то, являются тоже достаточно специфическими, имеют свою какую-то там историю, заложенную в веках. Поэтому эти вещи могут просто выплывать на поверхность тогда, когда вот принимаются такие важные решения в политической, в экономической сфере. Но мне кажется, что все-таки Евросоюз будет, насколько может, будет пытаться блокировать дополнительные попытки выхода каких-то других стран. Все-таки все решения принимаются, там практически большинство решений единогласно должно приниматься в Евросоюзе, поэтому Евросоюз не будет поддерживать, я думаю, там, отделение Шотландии, та же Испания будет против, потому что тут же возникнет вопрос Каталонии в Испании. Но все-таки европейским политикам действительно придется серьезно потрудиться для того, чтобы евроскептицизм, вот те настроения, которые растут в обществе и в Евросоюзе достаточно серьезно в последнее время, побороть, в общем-то, предложить программу действий, при которых люди действительно увидят перспективу. Пока вот еще раз та инициатива, которая сразу же всплыла, да, там крупнейшие страны, Франция, Германия, когда они предлагают усиление интеграции в этом европейском доме, да, то есть вот некий европейский дом, который все-таки был совместными усилиями построен, там очень много общих процессов, и, в общем-то, от этого такого общежития есть много плюсов, потому что это создает определенную там мощь, да, там действия совместно, эти страны являются, представляют собой на глобальном рынке серьезную силу. Но когда есть все-таки какие-то конфликты определенные, да, и определенные конструкции этого дома, какие-то там части или углы этого дома под угрозой, то скорее все-таки нужно подумать над тем, как укрепить существующие там элементы интеграции, прежде чем предлагать там еще какие-то дополнительные надстройки, конструкции, что-то в этом доме там добавлять, улучшать. Все-таки сейчас действительно под угрозой вот какие-то фундаментальные вещи, да, фундаментальные основы, на которых стоит этот дом. Но я все-таки там испытываю такой умеренный оптимизм, несмотря на всю поляризацию взглядов, которые все-таки сейчас в Европе наблюдаются, по этому вопросу, в том числе вообще в политической жизни. Вот сейчас мы наблюдаем некую такую фазу цикла, когда то, что было сделано раньше, и все-таки большинством оценивается позитивно, именно создание Евросоюза и все, что с этим было связано. Этот проект, на мой взгляд, еще себя не исчерпал. Главное, чтобы те проблемы, которые были созданы, они в значительной степени были созданы странными лидерами, потому что они в значительной степени определяют политику, да, даже та же миграционная политика, например. Важно, чтобы эти страны, мне кажется, не упорствовали в навязывании каких-то вещей, которые могут вызвать сильный протест в периферийных странах прежде всего, а пытались, в общем-то, прийти к какому-то единому консолидированному мнению, которое вот укрепит этот европейский фундамент. Я думаю, что все будет хорошо в Евросоюзе в долгосрочном плане. И Украине не стоит вот еще раз сильно мучить себя мыслями на тему, что там происходит. Надо пытаться использовать те возможности, которые Евросоюз уже дал Украине, и ту руку помощи, которую он протянул. Мы на самом деле должны сделать свою часть работы, чтобы помощь начала поступать.
На цьому ми будемо ставити крапку в нашій головній темі, а завершувати наш випуск ми будемо останньою рубрикою «Від зарплати до зарплати», де я завжди зачитую новини соціального характеру, які стосуються кожного з нас. А в сьогоднішньому випуску буде новина про те, що Кабінет міністрів України вирішив скоротити перелік спеціальностей і посад працівників, які мають право виходити на пенсію на пільгових умовах. Представники профспілок упевнені в тому, що нове введення вплине на більш ніж 400 тисяч українців. Тепер вийти раніше на заслужений відпочинок не зможуть не тільки директори шахт і головні інженери, а й багато медиків. 24 червня уряд на 40% скоротив перелік професій і посад зі шкідливими умовами праці. Раніше більше мільйона українців мали право виходити на заслужений відпочинок до пенсійного віку. За попередніми оцінками Конфедерації вільних профспілок України, постанова торкнеться понад, як вже я сказала, 400 тисяч українців.
Ожидаемая вещь, она записана в том числе в меморандуме с МВФ. Мы несколько раз с тобой говорили о том, что система льгот в Украине такая очень изощренная, развитая, она в любом случае будет подвергнута реформированию, в том числе в части пенсионного обеспечения. Очень большое число категорий населения, действительно исчисляется там сотнями тысяч людей, подпадают под льготы. Не всегда само определение этих категорий как льготно является адекватным. Ну, действительно, как в данном случае, наверное, именно те люди, которые физически работают под землей, да, могут претендовать на какие-то льготы, и на них, наверное, не могут претендовать те, кто работает в этой же сфере, на этом же предприятии, да, но является там обслуживающим персоналом, там, какие-то механики, находящиеся, может быть, на земле. Там, не хочу обидеть механиков, и тем не менее, факт остается фактом, что Украина не настолько богатая страна, чтобы позволить себе поддерживать настолько мощную систему льгот, там никакая пенсионная система этого не выдержит, в результате это аукнется отрицательно для всех жителей страны, поэтому эти льготы нужно сокращать, пока мы там, мы не нашли каких-то сумасшедших залежей ископаемых и не превратились в условный Катар с точки зрения богатства страны, да, который вот просто можно использовать и раздавать налево-направо, то мы просто себе не можем позволить вот такую систему льгот, и они, конечно же, будут сокращаться.
Це був Стас. Ми з вами будемо прощатися. Бажаємо всім всього найкращого, так?
Да, до нових зустріч.